по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1024-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. Как я уже предупреждал, на этой неделе наши программы выходят в записи. Но смысл того, что мы делаем, смысл того, чем мы занимаемся, конечно, из-за этого не меняется. Мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию за 5 с небольшим лет. Сейчас мы с вами в Ветхом Завете, и сегодня мы завершаем нашу серию программ по книге пророка Яиля. И вот уже завтра, уже в завтрашнем эфире, мы с вами возвращаемся в Новый Завет, и мы будем читать первое послание Петра. Так что, если вы хотите готовиться, то вы можете готовиться уже сейчас, читайте первое послание Петра, готовьтесь к тем беседам, которые у нас будут, и я думаю, что вы уже привыкли к тому, что обычно, когда мы только-только начинаем читать книгу, мы идем очень не спеша. Вот по первой главе первого послания Петра у нас прям будет несколько программ сразу. Ну, а сегодня мы подводим итог наших бесед по посланию, книге пророка Яиля. И я хотел бы прежде всего задать вопрос, который задаю обычно в заключении каждого нашего цикла, каждой нашей серии по той или иной книге Библии. Вопрос звучит так. Вот книга пророка Яиля. В результате наших с вами бесед, в результате нашего изучения, что вы открыли для себя, что показал вам Господь, что открыл Он вам в этой книге, что стало для вас новым, что стало для вас неожиданным, интересным, что стало для вас полезным, а возможно также, что изменилось в вас вот благодаря этим нашим беседам, благодаря вашему чтению этой короткой и зачастую, я бы сказал, игнорируемой книги пророка Иоиля. Пишите, пожалуйста, в комментариях, и уже завтра, я думаю, мы ваши комментарии на эту тему тоже и почитаем. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, или в наших группах ВКонтакте, Facebook, группах по страницам Библии, а также в других группах, других сообществах, где вы смотрите или слушаете эти программы. Ну и кроме того, я напомню, что у нас есть архив уже вышедших передач, и этот архив у нас пополняется, этот архив у нас растет. Вы можете его найти также в нашей группе ВКонтакте. Да, вот архив только ВКонтакте, потому что там есть у нас такая вещь, как аудиозаписи. Ну и в аудиозаписях, в плейлистах у нас рассортированы передачи, которые уже вышли по книгам Библии. Но также архив есть на сайте theos.fm и в приложении Theos. Вот смотрите, слушайте те передачи, которые у нас уже выходили. Но самое главное, читайте Священное Писание. И очень много вопросов к нам приходит. Сегодня мы почитаем некоторые из них. Или даже так, сегодня мы ответим на некоторые такие общие темы. Я выделил 3 общие темы, которые поднимались в ваших вопросах. Но бывают вопросы, которые связаны с личной жизнью, с какими-то личными проблемами, зачастую психологическими проблемами. А каждый должен заниматься тем, к чему его призывает Господь. Так вот, наша программа по страницам Библии – это путешествие по Божьему Слову. Мы читаем Божие Слово для того, чтобы лучше понять Господа, для того, чтобы лучше узнать Его и для того, чтобы меняться. Но есть также люди, которых Бог поставил вот для этого служения, на это служение помощи, душепопечительства, консультирования. И у нас есть такие люди тоже, которые вместе с нами служат. А у нас есть телефон доверия, на который вы можете позвонить, и вы можете поговорить с консультантами, с душепопечителями. Они вас выслушают, помогут вам разобраться в каких-то жизненных вопросах, которые вас могут волновать. И телефон, по которому вы можете связаться с нашими консультантами, это 8 800 333 1706. Еще раз повторю номер телефона. 8 800 333 1706. Звоните, и я уверен, что и помогут, и помолятся о вас, и это будет полезно. 8 800 333 1706. Интересные были комментарии. Вот, как я и сказал, хочу сегодня выделить несколько тем, которые во вчерашних комментариях у нас прозвучали. И одна тема – это тема человеческой ответственности и Божьего предизбрания. Вот Жанна об этом писала, и очень правильно писала, я очень благодарен за это напоминание. А ведь выбор во многом делает человек. Да, есть Божие предизбрание, да, есть Божие решение, да, есть Божье дело, Божье вот решение того, как, собственно, будет выстроена наша жизнь. Но если мы с вами доводим предизбрание до абсурда, до такого, знаете, холодного, безжизненного предизбрания, то чем мы с вами отличаемся, ну, например, от греческих философов? Такое представление о предизбрании в греческой философии, между прочим, тоже было. И ничего хорошего, и уж точно ничего христианского в этом понимании нет. Так вот, когда мы с вами говорим о Божьем предизбрании, это его часть уравнения, если хотите. Да? Вот, но наша человеческая часть уравнения – это наша ответственность. И вот Жанна напоминает нам о том, что мы, как христиане, тоже делаем выбор. Знает ли Бог об этом выборе? Знает ли Бог его результаты? Да, знает. И мы об этом беседовали. И, кстати, еще будем беседовать. Такая переходная история. Потому что о вопросах предизбрания мы будем говорить, в частности, в связи с первым посланием Петра. Первая глава, 2-3 стихи. Уже в конце этой недели, по-моему, даже. Вот. Но наряду с Божьим предизбранием, наряду с Божьим предопределением, есть то, что зависит от нас. Бог знает, что это будет, Бог знает и тот вариант, который актуализируется, который будет реальным в данном случае. Бог знает также все другие возможные варианты, но мы-то не знаем. Для нас это в любом случае выбор, который нам предстоит сделать. Так что выбор во многом в жизни остается за нами. Я как христианин не могу сказать, ну все, как Господу угодно, и сесть, и сложить вот так руки – и вообще не обращать ни на что внимания. У меня такого права нет. Господь мне такое право не дал. Наоборот, Он дал мне право думать, Он дал мне право молиться, Он дал мне право пребывать в Его Слове, Он дал мне право стремиться к Его праведности, и об этом постоянно напоминает. Помни, как говорит апостол Павел о том, что я, забывая заднее, простираюсь вперед. Да, вот это забег, это действие. И христианство – это невероятно действенная вещь. Когда мы во Христе, тогда мы действуем, тогда мы хотим служить Богу, а не просто быть пассивными. К сожалению, пассивное христианство сегодня достаточно популярно. Это очень плохо. И на это обращают внимание люди, они говорят, ну как же вы, христиане, как же вы, вот почему вы настолько пассивны? И порою, вы знаете, вот эти упреки даже, которые мы можем услышать от неверующих людей, порой с этими упреками можно согласиться. Да, действительно, мы, христиане, зачастую бываем слишком пассивны. А если я сделал неправильный выбор в этой жизни, если я налажал, простите, пожалуйста, я понимаю, что не всем нравится, когда я так говорю, но это абсолютно четкая история. Или, ладно, хорошо, можно другое слово. Тем более это подводит нас к следующей части нашей сегодняшней беседы. Если я нагрешил, то я не могу обвинять в этом Бога. А это моя ответственность. И христианин должен иметь возможность, иметь силу брать ответственность за свои поступки, а не списывать все это на Божие предопределение, на обстоятельства и так далее. Вот это первое, о чем я хотел сказать. Вторая история и вторая тема, которая возникла в ваших комментариях, это вопрос, что такое грех. Грех – это, да, и на каком основании что-то является грехом. Знаете, с библейской точки зрения ответ на этот вопрос очевиден. Нам, людям, это порой бывает трудно принять. Нам, людям, порой трудно бывает с этим смириться. Но когда мы приходим к Богу, тогда мы с этим смиряемся. Смотрите, грех – это все, что не соответствует великой Божьей праведности. Это не только действие, это и состояние сердца, это и состояние души. Более того, грех как действие проистекает из состояния сердца, из состояния души. Вот откуда мы узнаем этот критерий Божьей праведности? Этот критерий мы узнаем из Библии. Его мы узнаем из Божьего Слова, из Священного Писания. А тут, кстати, говорят, как же так Бог приказывал истреблять целые народы? Я хочу напомнить, что мы читаем Библию от начала до конца, мы читаем Библию в контексте. И вот это как раз контекстуальное чтение Библии помогает нам заметить важную вещь. Потому что если мы ее не заметим, тогда мы ничего не поймем. И заключается она в следующем. А Бог дает такие указания своему народу в Ветхом Завете в совершенно конкретных обстоятельствах. И я хочу напомнить предельно четко, предельно ясно, что Бог никогда не давал подобных указаний, а уже в Новом Завете. Вот идти благовествовать миру, да, давал, а идти провозглашать, давал, настаивать не вовремя, извините, вовремя и не вовремя, давал. Это все очевидные вещи. А вот когда говорят о том, что а почему Бог и прочее, я могу задать другой вопрос. А почему в более новые времена или даже новейшие времена продолжаются геноциды, продолжаются истребления целых народов? Бог здесь совершенно ни при чем. У нас есть ответы, и Библия дает ответы, христианское богословие дает ответ о том, почему Бог в конкретных ситуациях израильскому народу говорил, да, ты должен истребить вот этот народ целиком. Там были ситуации, когда народ просто отравлял землю, когда народ в своем нечестии доходил до того, что он становился опасным. И в ходе, скажем, такого Божьего очищения, да, Бог действительно давал подобные указания. Но это ветхозаветная история. Это история, которая к современному миру не относится. Кстати, когда сегодня начинаются бедствия, начинается, допустим, землетрясение, мы же не говорим, почему или какое право Бог имел. Нет, порой говорим, порой мы тоже начинаем в этом упрекать Бога. Да, но если мы допускаем, если мы принимаем, что Он Бог, то Он точно имеет на это право. Но не существует сегодня такого народа, который имел бы вот такие повеления от Бога, каковы были обращены к ветхозаветному народу. Землетрясение – да, бедствие – да, но на уровне народа, с приходом Иисуса Христа, отношения между Богом и человеком стали принципиально другими. Кстати, во многих отношениях, на самом деле, потому что, ну, например, до прихода Иисуса Христа, для того, чтобы войти в общение с Богом, нужно было присоединиться к израильскому народу. Иначе никак общение с Богом было не достичь. То есть это было движение к центру. Другие люди должны были прийти к израильтянам. С приходом же Иисуса Христа, с его крестной смертью, воскресением и вознесением, все изменилось. Церковь должна идти ко всем народам. Не ждать, что люди придут к какому-то центру, а идти самим, как мы читаем, до края земли. Так что принципиальные изменения здесь есть. И никто из нас не имеет права сегодня ссылаться на то, что, ну вот, Библия дает нам возможность, дает нам поручение. Нет таких поручений, как в Ветхом Завете давались еврейскому народу. Ни одному другому народу таких поручений сегодня не дается. Вот это надо помнить, это надо просечь очень четко. А дальше. Откуда мы знаем, что такое грех перед Богом и что такое Божья праведность? Вот для этого мы, среди прочего, читаем Священное Писание. Мы смотрим и мы видим праведность Божию. Иногда нам бывает трудно ее понять, ее принять, просто потому что мы другие, просто потому что наша природа изначально испорчена грехом. Мы родились в такой природе. Но Божья любовь, Божья милость, Божье прощение, также и Божья справедливость, Божье правосудие, Божьи указания, да, и 10 заповедей в законе Моисея, да и весь закон Моисея для того времени – и действие Духа Святого, Слово Божие, Иисус Христос как Слово Живое и Священное Писание как Слово Записанное, все это открывает нам Божию праведность И все это показывает, что такое Божья праведность и что такое человеческий грех. И вот тут мы выходим еще на одну тему, которая звучала в ваших комментариях вчера. Нас просят: докажите, что Иисус Христос – Бог. Я не буду доказывать, и вот почему. Я не знаю ни одного человека, который пришел бы к вере через доказательства. Но вот к чему я хотел бы вас призвать и пригласить. Прочитайте Евангелие целиком, от начала до конца. Присмотритесь к Иисусу Христу. Вы увидите поразительные вещи. Ну, например, наши слушатели, наши зрители упрекают или даже обвиняют христиан в том, что, ну вот, у вас три Бога. Исходя из монотеизма, единобожия. А вы знаете, что любой из героев Евангелия, любой из тех иудеев, по крайней мере, да, я не говорю сейчас про Понтия Пилата, допустим, но любой из тех иудеев, о которых говорится в Евангелии, был большим монотеистом, чем кто бы то ни был из наших современных слушателей. Знаете, что после Вавилонского пленения идолослужение как таковое, идолопоклонство как таковое из южной страны даже не исчезло. Здесь нужно другое слово. Оно было выкорчевано. Оно было просто убрано самим Богом. Идолослужение, идолопоклонство не осталось. И вот Петр, который был воспитан в еврейской традиции, который был воспитан как абсолютно человек единобожный, монотеистичный, смотрит на Христа и говорит: «Отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Евангелие от Луки, 5 глава. Иными словами, он воспринимает пришедшего Христа как Бога, который вошел в его лодку. И он видит вот эту опасность, про которую мы знаем еще со времен Ветхого Завета, опасность соприкосновения между грешным человеком и святым Богом. И Иисус его не исправляет, не говорит о том, что, слушай, ты что, меня зря так вот превозносишь, зря мне так поклоняешься. Иисус говорит: вы будете ловцами человеков. Я вам дам предназначение. А предназначение такое может давать только Бог. Иисус говорит: я и Отец одно. И интересно, что иудеи, которые его слышали, очень четко его поняли. А они говорят, что ты, будучи человеком, делаешь себя равным Богу. Вот они именно за это и готовы были побить его камнями. Они видели идею Троицы уже в словах и поступках Иисуса Христа. Кстати, о поступках Иисуса Христа. Кто имеет власть так проповедовать, как проповедовал Иисус Христос? Например, возьмите его Нагорную проповедь, почитайте самые последние два стиха 7 главы Евангелия от Матфея. Написано, что он проповедовал не как фарисеи, а как власть имеющий. Он проповедовал со властью. Кто еще может так проповедовать? Фома, апостол Фома, когда увидел воскресшего Иисуса Христа, он никак не мог поверить. Он говорил: да, пока не увижу его, пока не вложу перстов в его раны, не поверю. Иисус дал ему возможность и увидеть, и потрогать, и вложить персты. И вот Фома говорит: Господь мой и Бог мой. И это говорит абсолютно монотеистичный иудей. И Иисус его ни в коем случае за это не поправляет. Есть, правда, интерпретаторы, которые не являются христианами, которые пытаются решить эту проблему таким образом. Они пытаются дописать в Библию слова или движение, точнее, Фомы. Фома смотрит на Христа и говорит: «Господь мой!» Потом на минутку останавливается, поднимает глаза к Богу и говорит: «И Бог мой!» Но такой паузы в Евангелии нет. Ни грамматически, ни стилистически. У нас нет никаких оснований, чтобы постулировать существование такой паузы. Фома буквально выпалил эти слова: «Господь мой и Бог мой». И вот мы читаем Библию для того, чтобы познавать Иисуса Христа. Но на первом месте, конечно, не Библия, что может быть шокирующим для кого-то из вас, но я должен это сказать, потому что, ну а вдруг кто-то не понял. На первом месте Иисус Христос, Сын Божий, наш Спаситель, живое Слово. Ну а Библия свидетельствует о Нем. В ваших вопросах вы говорите, докажите, что Иисус Христос и так далее. И это очень здорово. Потому что в ответ на это я скажу вам так. Читайте об Иисусе Христе. Узнавайте Иисуса Христа. Прочитайте Евангелие и задумайтесь вот о чем. Неужели простой человек мог так делать? Неужели простой человек мог так говорить? Неужели простой человек мог так воскреснуть? И как же получилось, что именно так относились к нему вот эти монотеистичные иудеи, причем ведь не только будущие апостолы, изначально рыбаки, сборщики налогов и так далее, но и образованные фарисеи, например. Почему они так к нему относились? Очевидно, они видели в нем больше, чем просто человека. И при этом Бог один и Бог един, вечно существующий в трех лицах. Завершаем сегодня книгу пророка Иоиля. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за то, что Ты снова открываешься нам. Открывайся нам, Господи, через Слово Твое. Учи нас, веди нас, направляй нас и защити нас от всяких искушений, от всяких опасностей. Приводи нас к себе, Боже. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1024-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». А мы возвращаемся к книге пророка Иоиля. Мы читаем третью главу. И я думаю, что сегодня мы завершим наш цикл бесед по этой книге. А в третьей главе Иоиль завершает и пророчество о Дне Господнем. И очень многое здесь мы на самом деле уже осветили, мы уже обсудили это заранее. Хочу обратить ваше внимание, что в прошлый раз мы с вами читали раздел, который в еврейской Библии выделен в отдельную главу. И там говорилось о грядущем схождении Святого Духа. Эту главу цитирует и апостол Петр. Однако он не говорит об исполнении этого пророчества. Скорее, он просто отвечает на насмешки. Он говорит, это и есть то, что написано. И, очевидно, это не было еще исполнением пророчества Иоиля, потому что Иоиль говорит, что Дух Божий сойдет на всякую плоть. И произойдет это именно тогда, когда Христос установит свое царство. Да, тысячелетнее царство будет временем обращения многих людей ко Христу. И также во времена Великой Скорби люди тоже будут в огромных количествах обращаться к Богу. Полагаю, что даже больше, чем это происходит сейчас, в эпоху Церкви. И дальше еще одна вещь, которая здесь упоминается. Говорится о всех этих знамениях на небесах. То есть небеса будут буквально потрясены, и звезды будут участвовать в происходящих событиях этого мира. Такого, конечно же, не происходило в день Пятидесятницы. Но тогда возникает еще один вопрос. Какова же все-таки была тема проповеди Симона Петра в день Пятидесятницы? Если не исполнение пророчества Иоиля, то что? Я бы сказал так. Тема проповеди Петра в день Пятидесятницы – это господство Иисуса Христа
и воскресение Иисуса Христа. Или точнее, как раз воскресение как то, что подтверждает господство Христа. Он принял на себя наши грехи, и Он воскрес, и вот этим воскресением, или точнее тем, что Бог Отец воскресил Его, Он и подтверждает, что Он Господь. Давайте прочитаем Деяния апостолов, 2 глава, 24 стих. «Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его». Собственно, коротко как раз эта мысль здесь и выражена, эта тема здесь и сформулирована. И дальше Петр продолжает. Я прочитаю 25 стих. «Ибо Давид говорит о нем». Я здесь прямо остановлюсь. Смотрите, Давид говорит о нем. То есть буквальное указание. Вот это пророчество о Христе. И это пророчество исполнилось. Про Иоиля так не говорится. А здесь «ибо Давид говорит о нем». «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесное меня, дабы я не поколебался». Да, это именно исполнение пророчества. Петр четко на это указывает. Пророчество Иоиля не исполнилось, пока еще оно исполнится в будущем, однако пророчество Давида исполнилось в воскресении Иисуса Христа из мертвых. Так зачем же Петр все это говорит? К чему же он ведет? К тому, что сегодня особый день, предсказанный Иоилем? Да нет, конечно. Читаем вторую главу Деяния апостолов, 32 стих. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Петр говорит им следующее. «То, что вы видели сегодня, излияние Святого Духа на 3000 человек, плюс апостолы, плюс те, кто собрался там в молитве, и может показаться, что это много. Однако ведь Дух Святой далеко не на всякую плоть тогда сошел. И вот, собственно, вывод, который и делает апостол Петр. Практическое применение, если хотите. Читаем 36 стих. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Петр говорит здесь, обращаясь к дому Израиля, твердо зная весь дом Израилев. И Петр говорит Израилю о воскресении Иисуса Христа. Вот это и есть самое важное в его проповеди в день Пятидесятницы. Это не про то переживание, которое может быть у вас сегодня, может не быть. Это про то, что вы пришли к познанию Иисуса Христа. Это про то место, которое Христос занимает в вашем мышлении, в вашем служении, в ваших делах, в вашей жизни. Так теперь вопрос. Вот вы реально, вы пришли к познанию Иисуса Христа? И вторая часть этого вопроса. А какое место Он занимает лично в вашей жизни? Вот что важно, а не какие-то духовные переживания или духовное возбуждение в отрыве от воскресения Иисуса Христа. Именно об этом и идет речь в книге пророка Иоиля. Давайте вернемся к третьей главе книги пророка Иоиля, первый стих. А то многие скажут, ну как, вы ведь обещали беседу по Иоилю, а ушли в Деяния. Да, мы ушли в Деяния апостолов именно потому, о чем я несколько раз уже говорил. Библию нужно читать целиком, и Ветхий, и Новый Завет, и показывать, как разные книги Библии связаны друг с другом. Ну ладно, Иоиль 3.1. «Ибо вот в те дни, в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима». Давайте здесь остановимся. Те дни какие же? В день Пятидесятницы? Нет, конечно. В дни, когда Бог возвратит плен Иуды и Иерусалима. И надо отметить, что к наступлению новозаветных времен Бог так и не вернул этих пленных. Более того, Иисус Христос как бы перевернул порядок действий. Он сказал: «И вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее и даже до конца земли». То есть было ожидание того, что Бог соберет иудеев вместе. Бог соберет их с разных концов земли в землю обетованную. Но вместо этого христиане, в том числе и христиане из иудеев, должны идти до конца земли. И язычники, и евреи, рожденные свыше, присоединялись к церкви, телу Христову, глава которого – сам Христос. И вот этот глава говорит нам: «Идите до края земли, несите слово мое, что я воскрес из мертвых, и что Бог терпеливый и многомилостивый призывает людей от концов земли, чтобы они обретали спасение». Вот ваша задача – прийти, обратиться к Нему. И кажется, это все так просто. И многие весьма умные люди этого, к сожалению, так и не понимают. Они не видят, как это замечательно. Они в принципе не понимают, как это работает. Все, что нужно – это верить. Так получается. Да, все, что нужно – это именно верить. Но при этом сразу оговорюсь. Я не проповедую спасение по делам, и это очевидно. Однако я верю в спасение и проповедую спасение, которое действует. Если хотите, действенное спасение. Вот это важно. Если вы спасены, то вы будете стремиться нести его слово. Ну а если такого стремления у вас нет, то я бы задал серьезный вопрос о вашей вере. Нет, не о делах, друзья мои, а именно о вере. Потому что именно вера является здесь определяющей. Потому что вера должна действовать. И мы видели это достаточно недавно в наших беседах по посланию Иакова. Но давайте вернемся к книге пророка Иоиля, 3 глава, 2 стих. «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили». Опять-таки, эта долина, я напомню, находится как раз в районе Иерусалима. И вот к тому времени, как Иисус Христос придет на землю, верующие, церковь, уже предстанут перед его судилищем, чтобы увидеть, получат они награду или нет. Ну а когда он придет на землю, он будет судить, чтобы увидеть и показать, кто же из жителей земли того времени войдет в его царство. И здесь перед нами замечательное пророчество. И, кстати, Иоиль ведь не единственный, кто так пророчествует. Он был первым, но потом и другие об этом говорили. Мы с вами дойдем до одного из поздних пророков, пророка Захарии. И вот что написано у Захарии во 2 главе, 10 и следующих стихах. «Ликуй и веселись, дщерь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь среди тебя, говорит Господь, и прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом, и я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе». Это удивительные слова. Это и есть великая надежда еврейского народа, яркая надежда, что Господь установит свое царство на земле, и Дух Божий изольется на всякую плоть. Возвращаемся к книге пророка Иоиля, 3 глава, 3 стих. «И о народе моем они бросали жребий, и отдавали отрока за блудницу, и продавали отроковицу за вино, и пили». Вот это другие народы, народы, которые стояли против Израиля. Да, это относится к прошлому, конечно, но ровно так же это относится и к будущему. Дело в том, что времена, которые используются здесь, могут переводиться либо как у нас в русском переводе «отдавали», например, прошедшим временем, либо будущим временем. Тогда получается так: «И о народе моем они будут бросать жребий, и будут отдавать отрока за блудницу, и будут продавать отроковицу за вино, и будут пить. Либо в прошлом, либо в будущем. Скорее всего, речь идет о злодеяниях, за которые Бог еще будет судить народы. И знаете, сегодня мы очень недалеко с вами от этого ушли. Меня выводят порой из равновесия современные борцы за права животных. Я все не могу привыкнуть к тому, как и от чего они этих животных защищают. Да вообще, конечно, пусть защищают, это тоже хорошее дело. В конце концов, мы ведь действительно зачастую очень плохо обращаемся с животными. И животные страдают за грех человека. Однако сегодня, как мне кажется, куда более актуально защищать людей от людей. Или точнее, защищать детей от взрослых. Вот это страшно, вот эта жестокость, которая проявляется по отношению к детям буквально в наши дни. Детей избивают, причем делают это систематически. И вот почему-то жестокое обращение с собачками многих из нас заботит и беспокоит гораздо больше, чем жестокость по отношению к детям. А между тем, жестокость по отношению к детям – это один из признаков последнего времени. Вот задумайтесь, почему дети убегают из дома? Знаете, если у вас ребенок убежал из дома, то самое время вам становиться перед Богом на колени и просить, чтобы Бог вам показал, что вы делаете не так. И Божие Слово говорит нам, что так оно и будет. Придет день, когда будут бросать жребий о Божьем народе, когда сына будут отдавать за блудницу и дочь будут продавать за вино. Вот понимаете, это ведь может происходить и сегодня. Сколько детей оказывается в беде из-за разврата и алкоголя в доме? Недавно смотрел интервью с девчонкой, которая к 16 годам спилась. Ее спросили: «А где ты впервые попробовал алкоголь?» И она ответила: «Ну, дома с мамой». «Господи, прошу тебя, помилуй и прости ту маму». Мы думаем, что мы все такие продвинутые. Идем вперед семимильными шагами. На самом же деле мы катимся вниз. И так быстро, что голова порою кружится.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, 4 стих. «И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские? Хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши». То есть, Тир и Сидон, вы уже прошли точку невозврата, и вы уже не можете ко мне искренне обратиться. Читаем 5 и 6 стихи. «Потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваши, и сынов Иуды и сынов Иерусалима продавали сынам эллинов, чтобы удалить их от пределов их». Это жутко на самом деле. Да, уже в это время израильтян, сынов Израилевых, продавали в рабство, грекам. И это еще было задолго до того, как укрепился в своей власти Рим. Читаем 7 и 8 стихи. «Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они предадут их Саввеям, народу отдаленному. Так Господь сказал». Мы с вами читали о Божьем суде над Тиром и Сидоном. Об этом говорилось у Иезекииля, у Иеремии, у Исаии. И эти пророчества о Тире и Сидоне исполнились буквально. Если не помните те программы, обязательно переслушайте их. Я думаю, это будет весьма полезно. А теперь мы читаем 9 и 10 стихи 3 главы книги пророка Иоиля. «Провозгласите об этом между народами. Приготовьтесь к войне. Возбудите храбрых. Пусть выступят, поднимутся все ротоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит: я силен». Я думаю, что сейчас некоторые из вас напряглись. Кто-то скажет: ведь вроде бы все наоборот. В Библии же вроде бы заповедовано перековать мечи на орала. Да, заповедано. Только позже. Об этом сказано в связи с тем временем, когда царство будет установлено на земле. Когда Христос будет править, вот тогда мечи ваши уже не понадобятся. Однако до того времени порох должен оставаться все-таки сухим, а бронепоезд хоть на запасном, но все же и на пути. Потому что мы живем в большом и жестоком мире, где немало диких животных. Да, животные эти на двух ногах. Они вроде бы люди, но они дикие, злые. Они стремятся разрушать. В мире сегодня немало диких зверей. И потому надо быть готовым защищаться. Помните также библейские слова о том, что когда будут говорить «мир, мир», тогда и придет на них погибель. И полагаю, многие тогда немало удивятся. Мы все боремся за мир, но при этом разоружение, полное разоружение в современном мире, в мире, где господствует грех, это не выход, это совершенно не решение. Дело в том, что война будет. Об этом говорит Священное Писание. Я как-то разговаривал с человеком, который мне говорил, утверждал, он говорит: я христианин, и войны точно не будет, будет мир. Я ему отвечаю: ты Библию вообще-то читаешь? Ты доверяешь тому, что в Божьем Слове написано? Если доверяешь, то как ты такое можешь говорить? Я бы тоже предпочел сказать, что войны никогда не будет, и будет сплошной мир. Но Слово Божие не дает мне возможности так сказать. Читаем 11 стих. «Спешите и сходитесь все народы окрестные, и соберитесь, туда, Господи, веди твоих героев». 12 стих. «Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду». Вот это, друзья мои, Божие Слово. Господь Иисус Христос обещал в проповеди на Масличной горе в Евангелии от Матфея, 24 глава, что Он Сам совершит суд над ними, и народы будут судимы, исходя из того, как они поступали с Божьими людьми, с Божьим народом. Кто-то спросит: а вот что же избранный народ? Он что, лучше других? Нет, конечно. Так почему же будут на него ополчаться? Да потому что, когда церковь будет восхищена с земли, когда церковь будет в небесах, тогда именно 144 тысячи человек, 144 тысячи израильтян будут главными свидетелями о Боге. И вот эта евангельская мысль, что если вы дадите кому-то воды во имя Христа, то Христос вас вознаградит. Понимаете, да, это часто цитируют, это часто вспоминают, но надо вот что понимать. В те дни за то, что вы подали стакан холодной воды одному из 144 тысяч свидетелей Христовых, можно будет поплатиться жизнью. Это будет расцениваться как содействие тем, кого не принимает мир. Это будет очень серьезно. И вот какую картину рисует здесь пророк. Дальше перед нами 13 стих. Читаем его вместе со стихом 14. «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точила полно, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда». Да, друзья мои, это жатва последнего времени. И это также и суд последнего времени. И вот Иоиль нам напоминает, что речь идет именно про день Господень, чтобы мы не забыли. И я считаю, что все, о чем говорит Иоиль, относится именно к эпохе, которая называется «День Господень». Она начинается с восхищения церкви, и она продолжается до того, как Иисус Христос придет на землю и установит свое царство. И вот тут как раз Христос и будет решать, кто войдет в его царство, а кто нет. И дальше на протяжении тысячи лет царство Христово на земле. Затем короткое время последнего мятежа, когда будет освобожден сатана. После этого последний суд, суд Белого престола. И тогда уже начинается вечность. И до вечности перед нами идет вот это время, день Господень. И дальше мы читаем о катаклизмах среди небесных тел. Это во многом продолжение того, о чем уже говорилось в конце второй главы. А сейчас третья глава с 15 по 17 стихи. «Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь с Сиона, и даст глас свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него». Сегодня это тоже еще не исполнилось. Господь еще не восседает буквально на Сионе. А это будет, об этом говорит Библия. Через Иерусалим продолжают проходить язычники, иноплеменники. Ну, хотя бы, скажем, например, о туристах, потому что туристы отовсюду, со всех стран мира приезжают в Иерусалим, они проходят через Иерусалим. Ну и кроме еврейского народа, там есть также и арабский народ, и часть Иерусалима – это арабские кварталы. Бог не исполнил пока это пророчество. Однако придет день, когда не будет в Иерусалиме никаких туристических достопримечательностей, потому что сам Господь будет править там. Престол Божий будет в Иерусалиме. Мы читаем 18 стих. «И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Ситим». Это чрезвычайно интересная история, это описание Божьего Царства. Интересный момент здесь в конце стиха, потому что ведь долина Ситим находится на другой стороне Иерусалима. И как же источник может выйти из дома Господня и наполнять долину Ситим, которую от этого источника отделяет река Иордан? Да потому что Захария говорит, что гора Сион разделится, и разделение будет проходить с запада на восток. И Египет, и Эдом будут пустынею за то, как они обращались с Божьим народом. Читаем об этом дальше, в 19 стихе. «Египет сделается пустынею, и Эдом будет пустою степью за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их». И читаем дальше. «А Иуда будет жить вечно, Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе». Пока этого тоже еще не произошло. Бог не отмстил еще за свой народ. Но это обязательно совершится. Мы читаем: «И Господь будет обитать на Сионе». Да, этого тоже еще нет. Однако придет день, когда Господь действительно будет там обитать и там царствовать, и все это исполнится. Мы увидим там исполнение пророчества именно тогда, когда увидим там Христа. Никак не раньше. Потому что Христос восседает сейчас не в Иерусалиме, не на Сионе, а на небесах, по правую сторону Бога Отца. Мы с вами завершили книгу пророка Иоиля. В следующий раз вернемся к Новому Завету и будем читать первое послание Петра. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.